уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Владислав Белов, замдиректор Института Европы Российской Академии Наук. Владислав Борисович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Я думаю, что мы с вами сегодня поговорим о борьбе с коронавирусом в Европе. Я знаю, что вы в большей степени специалист по Германии, а с учетом того, что про Германию пишут очень много, давайте просто с нее и начнем. С Германии. Ну, конечно, потому что я видела...
Не только по Германии, я одновременно и руководитель отдела страновых исследований, где исследуют и Францию, и Испанию, и Португалию, и Великобританию. Но действительно, я германист, поэтому Германия не ближе всего. Итак, начинаем с Германии. Задавайте вопросы.
Да, смотрите, тут такая история. То есть большие уже публикации появляются. Например, сравнивают ситуацию с коронавирусом во Франции, Италии, Испании и Германии. В частности, две крупные страны, Франция и Германия. И задается вопросом, а почему Германии удается справляться успешнее, чем с Францией? Что показала борьба с коронавирусом? Я не знаю, уязвимость системы здравоохранения, страховой медицины, что?
Да, вы в анонсе говорите про точные цифры, которые знают умные парни. Но вот по состоянию на 2 часа московского времени для наших слушателей: Испания, примерно 170 тысяч заразившихся, 65 выздоровевших и почти 17,5 умерших. Италия, 156 тысяч заразившихся, 34 выздоровевших, почти 20 тысяч умерших. Во Франции 134 тысячи заразившихся, 27,5 выздоровевших и 14 тысяч умерших. И вы правы абсолютно. Германия, 127 тысяч 854 человека, из которых более половины выздоровели, 64 300, и всего-навсего, в кавычках, 3 тысячи. Во-первых, естественно, не только здравоохранение, но и менталитет. Испания и Италия – это южные страны, где во главу угла поставлены традиции семьи, и где, ну, к сожалению, теперь для ситуации правило в том, что дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки проводят окончание своей жизни не в домах престарелых, а в своих семьях, в отличие от Германии, кстати, где это мой опыт, пожилые люди до 100 лет живут или без детей в одиночестве, или заранее перечисляют свои средства в дома престарелых, переводят свои пенсии и, соответственно, проводят время там. Конечно, можно подумать и, наверное, об особенностях и генофонда тех или иных стран. По крайней мере, Франция тоже в большей степени южная страна, чем Германия. И отмечу, кстати, что именно на юге Германии наибольшая смертность – это Бавария и Северный Рейн-Вестфалия. Извините, Бавария и Баден-Вюртемберг, где наибольшее количество зараженных на 100 тысяч человек. И, по крайней мере, в Баварии на сегодня и в Баден-Вюртемберге почти 1500 умерших из этих 3000. Поэтому, наверное, здесь какие-то есть особенности. И, конечно же, система здравоохранения, которая построена на условиях децентрализированного обслуживания населения, где население защищено и отчислениями, социальными отчислениями работодателей и наемно-рабочей силы примерно по 50%. Плюс есть частная страховая медицина, и она, как видно, очень хорошо работает. В том же Гамбурге из почти 4000 заболевших всего-навсего 47 человек умерших. Самодисциплина, под знаком вопроса сразу скажу, по крайней мере, общаясь со своими друзьями из Гамбурга, слышу критику в адрес своих соседей и жителей Гамбурга, желающих при ярком солнце погулять вдоль внутреннего и внешнего Альстера. Тем не менее, пока еще не исследовано. Накануне нашей передачи я внимательно прочитал, был немало поражен, удивлен. Мне прислали мои друзья. В 2012 году институт Роберта Коха, известный в России и в Европе, он такой передовой и ведущий в исследовании нынешней пандемии, ее последствий и причин, еще в 2012 году смоделировал ситуацию 2020 года, угадав количество смертей, угадав, или предсказав, давайте так говорить, это ученые, он смоделировал в 2012 году некий модифицированный вирус, коронавирус, сразу подчеркну, на основе вируса 2003 года. И я, будучи, конечно, уже в апреле 2020 года, вздрогнул точности предсказания, откуда придет вирус с Юго-Восточной Азии, Китай не был развит, как он придет через юг Германии и через север Германии, соответственно, север Германии, это был даже, может быть, центральная Германия, это площадки проведения международных выставок, а юг Германии они смоделировали через университет, через обмен студентами. Абсолютно точная симптомы, причем это сразу было по-немецки модии коронавирус, да, модифицированное слово модия, да, слово модифицированное. Да. Модифицированный, меня поразило, что они планируют, тогда планировали, сейчас, может быть, быстрее будет, появление вакцины через 3 года, в течение, я не буду называть цифры, в течение 3 лет 10% средняя смертность, при этом 1% правильно до 10, там, до 20 лет, и 50% брали старшие 65 лет. Поэтому, возможно, об этом немцы не говорят. Возможно...
Но они готовились, они просто знали.
Да, это был уровень федерации. Были просчитаны последствия для всех сфер общественной жизни, экономической жизни. Были смоделированы то, что происходит сейчас в Москве, это самоизоляция, это запрет на проведение общественных мероприятий и так далее. Единственное, что я нашел в этой модели, не были просчитаны экономические потери. Вместо института Роберта Коха сейчас это делают ведущие экономические институты. Поэтому будем считать, что минимальное количество смертей из 128 тысяч на сегодняшний день, 3 тысячи будем считать минимальными. Отмечу, смотрю в таблицу, беру цифры, которые привели немцы на сегодняшний день. 18 328 заболевших, 1370 выздоровевших. Слава богу, 148 смертей. Мы находимся на одном уровне с Португалией примерно, в которой всего-навсего 277 выздоровевших, уже 500 погибших. Удивительно, что Португалия, будучи южной землей, южной страной, отличается по смертности от своих соседей Испании и, Испания, скажем так, да. Слушаю.
Здесь еще важная тема, вы сказали про страховую медицину, но ведь та же самая Франция тоже есть страховая медицина, и многие как раз сравнивают, что это некий стресс-тест для мирового здравоохранения, которое было заточено долгие годы не на то, чего сейчас от него ждут. Иначе говоря, в Германии, например, страховка вообще покрывает все, а в каких-то странах нет. Плюс страны не были готовы к вот такому волнообразному наплыву людей, и чтобы работал исключительно фактически один сегмент, да, это инфекционисты и интенсивисты. С вашей точки зрения, европейские государства на уровне Европейского Союза, там, Брюсселя, действительно задумываются о том, как систему нужно будет менять? Или действительно мы это переживем, а потом будет так, как было?
Да, по крайней мере, те экспертные статьи, которые мне знакомы в контексте вашего вопроса, жестко критикуют централизованные системы организации медицинского обслуживания. Мы можем сравнить Италию с Москвой, в которой стали создаваться некие хабы, куда должны были стекаться все те или иные больные, не только инфекционные. Это произошло в Италии, где большинство заболевших инфицированных, извините, потом заболевших, прошли через клиники, куда они должны были, в кавычках, толпами идти в связи со своими симптомами. Москва сразу же отрезала это, у нас все стало децентрализованным, несмотря на определенные технические проблемы последних дней с дикими очередями скорых. Мы эту проблему решаем. Что касается Евросоюза. Да, удивительно. По крайней мере, я общался со своими коллегами. Можно посмотреть аналитические записки на сайте нашего института. У нас все в свободном доступе. Оказалось, что здравоохранение и медицинское обслуживание в рамках Евросоюза децентрализовано. Соответственно, в рамках договора о Евросоюзе система нет институтов, которые могли бы принимать решения на национальном уровне, в отличие от экономической, от бюджетной политики. Это осталось регулирование пересечения границ. Можно тоже об этом поговорить. Денежно-кредитная политика в зоне евро. Здравоохранение осталось на уровне каждой отдельной взятой страны, и каждый борется за выживание на уровне национальных механизмов. Последствия в контексте вашего вопроса понятны. Испания, Италия, Франция. Мы видим по количеству смертей, что, естественно, их системы здравоохранения требуют реформирования. Конечно же, именно эти страны получат 240 миллиардов евро из Европейского стабилизационного механизма в соответствии с решениями прошлой недели, которые были приняты так называемой еврогруппой, в свое время созданной, кстати, для борьбы с финансовой стабилизацией в затронутых кризисом 2009 года странах. Проблемы были успешно решены, но оказалось, что и на старуху бывает проруха, и после 2020 года, естественно, Брюсселю стоит задуматься относительно четырех свобод единого внутреннего рынка, относительно свободы каждого национального государства, входящего в Евросоюз, формировать свою систему здравоохранения так, как ей нравится. Спасибо за вопрос. Это наш подарок Брюсселю в рамках нашего разговора. Я думаю, что и без нас, конечно, Брюссель придет к этому выводу. Здравоохранение в 27 странах. Великобритания выходит. И апропо Великобритании. Я отметил себе, кстати, эту цифру. 85 208 заболевших. Всего-навсего, подчеркиваю, всего-навсего 284, включая, наверное, уважаемого Бориса Джонсона, выздоровевших, и 10 629 смертей. Невероятно высокая цифра. Я посчитал, первые три страны, Испания, Италия, Франция, по количеству заболевших соответствуют показателю США на сегодняшний день 557-590 человек. Нас поражает цифра в США 22 тысячи умерших, но три страны 50 больше, не точно, специально округляю, свыше 50 тысяч погибших, умерших в трех странах, в Испании, в Италии, Франции. Конечно, для 21 века, коллеги, это много. Нонсенс.
Но смотрите, Лосоварич, там же еще споры до сих пор ведутся по тому, как считать. И это было изначально, и, по-моему, даже представители испанских властей говорили, что мы меняем под методику подсчета, то есть там умер именно от коронавируса или умер с коронавирусом. То есть статистика здесь тоже штука такая. Видимо, потом это еще придется каким-то образом отладить. Есть другой момент.
Если в любом случае, я согласен с этим. Давайте говорить, есть коронавирус, но он относится к вирусам, входящим в группу острых респираторных вирусных
инфекций.
Инфекции ОРВИ, хорошо знакомых всем россиянам, специально сделанные, чтобы немножко отделить статистику от гриппа. И извините, через запятую, опять же, я дилетант, я не вирусолог, прошу слушателей извинить меня за мой дилетантский подход, но тем не менее в институте Роберта Коха еще 8 лет назад предсказали, что вирус будет мутировать. Уже вирус, передавшийся от человека к человеку, уже у 40-го, он уже по-другому выглядит, и это отмечают специалисты. Еще раз отмечу, модель, которую делали вирусологи из института Роберта Коха, была щадящей. Там было, исходили из того, что минимальное инфицирование – один человек инфицирует 1,6 других, да, в среднем, да. В среднем, и при этом, я еще раз не буду называть цифры, цифры были потрясающие, высокие для Германии, поэтому, наверное, надо говорить о том, что мы столкнулись только с первой волной, я упомянул 3 года, это... модель Роберта, института Роберта Коха.
Рассчитан на 3 года, да.
И призыв ко всем слушателям. Я, конечно же, это еще раз, я образец примерного поведения. Я нахожусь с супругой дома и, ну, с раздражением смотрю из своего окна людей, которые ходят без масок и так далее. Вот пока Москва еще не вздрогнула от цифры 50 тысяч умерших в Испании, Италии и Франции. Правда, тут уже есть у меня умершие родители у косвенно знакомых, но как на сияние, пока рак на горе не свистнул, или мы, как говорится, бьем себя в грудь и говорим, что мы вот можем чересчур пройти, или потом впадаем в другую крайность, когда слишком высоко оценим. Поэтому, конечно же, надо сидеть дома.
Тут про крайности еще такой момент. Очень многие сравнивали вообще, ну, рассуждая о том, какова политика государств сейчас в связи с коронавирусом. То есть такое некое единение, ну, за исключением некоторых стран, которые, в общем-то, руководствуются собственной логикой, например, как то Швеция, как то Бразилия или как то Белоруссия, соседнее с нами государство. Другой момент, когда говорили, была история со свиным гриппом, тоже было все очень серьезно, но на карантин весь мир не закрывался. Вот с вашей точки зрения, вот это единение, оно скорее больше политическое, потому что есть некие, ну, действительно политические очки. Мы не можем отрицать того, что политика сейчас едва ли не быстрее движется, чем та же самая вирусология, понимаете?
Да, я думаю, что это политический фактор. Все вздрогнули от Китая. На сегодняшний день 83 135 заболевших, почти 78 выздоровевших, невероятно, и умерло всего 3343 человека. Это немногим больше, чем Германия, но существенно меньше маленькой Бельгии с 31 тысячу заболевших, там 3900. Я удивился таким решением. Конечно же, во главе Евросоюза были страны Вишеградской группы, это 4 государства, напомню нашим слушателям, что это Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. Они первыми стали принимать жесткие меры по ограничению передвижения с внешним миром, в первую очередь с Китаем. Кстати, также сделала и Россия по поводу Китая еще в январе и феврале. При этом четверка Вишеградская отличается самостоятельным поведением в рамках Евросоюза, нередко нарушая соответствующие общие правила и нормы. Евросоюз пошел уже, стал принимать решение о закрытии или, скажем так, введение жесткого режима контроля за пересечением границ после Вишеградской группы. Что касается Германии, то Германия была, наверное, одной из последних стран, которые стали вводить жесткие ограничения. И когда нынешний министр здравоохранения Германии господин Шпан, один из кандидатов на сопредседателей ХДС, экономика влияет не только на, вернее, вирус влияет не только на общественную и экономическую, но и политическую жизнь. Когда в середине февраля, после заявления Аннегрет Крамп-Каренбауэр, нынешнего председателя Христианского демократического союза, ведущей партии в Германии, которая образует нынешнюю коалицию социал-демократами и баварской партии ХСС, заявил о том, что наступает эпидемия, но я улыбнулся, сказал, ну, началась политическая борьба за пост будущего сопредседателя. Он идет вместе, успел войти в Думбират вместе с премьер-министром земли Северной Рейн-Вестфалия господином Лашетом, или Лашетом, как ударение поставить, но потом оказался прав. моментальная эпидемия, которая заявила, еще тогда было минимальное количество случаев в Баварии, действительно, тут 1-2 человека, которые прогнозировали 8 лет назад, вирусологи из института Роберта, я, может, даже говорил несколько раз, Роберта Куха, превратилась в пандемию. Единственное, еще удивился на одной из дискуссий, меня вирусолог поправил, наш российский, что вообще-то пандемия, правильно, если эпидемия, но потом супруга проверили все словари, да, с 50-х годов мы говорим пандемия, непонятно почему, правильно, наверное, было говорить так же, как эпидемия, пандемия, и вот Германия в лице господина Шпана, поддержавших его полностью в своем составе коалиция, все решения принимались практически без дискуссии единогласно, и что касается и ограничений на уровне федерации, все-таки это федеративная республика Германия, большие права, в отличие от Италии и Франции, и, наверное, Испании, но у Испании, наверное, такие же права на региональном уровне.
Земли,
кантоны в Испания, все поддержали, невероятно высокая поддержка и коалиционного правительства в борьбе с пандемией, и лично Меркель. И когда правительство подготовило соответствующий экономический пакет поддержки бизнеса от микропредприятий до крупных концернов, Бундестаг и Бундесрат беспрекословно, включая оппозицию, поддерживают эти меры. Вот это тот случай, когда, опять же, у Роберта Коха, опять, это не политический институт, было предположение, что в Германии быстро начнут искать виноватых и, возможно, будет политический кризис, его не происходит. Наоборот, вдруг коалиционное правительство, в котором еще по состоянию на декабрь прошлого года, был раздрай в связи с избранием новых сопредседателей социал-демократической партии Германии. Напомню, что руководство в КДС сменилось в 2018 году, в ХСС в январе 2019 года. В 2019 году СДПГ избрало новых сопредседателей, потому что не все так хорошо в народных партиях, так называемых, которые сегодня образуют коалиционное правительство. И вдруг единение, вдруг конструктив, вдруг понимание, что мы можем работать вместе, убрав некие идеологемы, как и что в первую очередь надо делать в отношении рабочего класса, в кавычках, то есть лист наемного труда, в отношении, соответственно,
были ли противоречия, как нужно помогать в плане сумм? Потому что вот то, что мы видим, можем судить по людям, например, которые стали резидентами в Германии, у которых там бизнес, там действительно поют хвалебные оды, что вот дают хорошие деньги, можно на них прожить. То есть всеми силами государство пытается поддержать экономическое положение людей до тех пор, пока экономика не войдет в свое русло. Насколько это действительно просто, как то описывают резиденты?
Отвечаю. Я смотрю на часы 15:27, я помню, что мы через 3 минуты должны уйти на новости.
Да.
На уровне политики никаких противоречий не было. Моментально были одобрены пакеты на уровне земель. Земли предоставляли помощь в первую очередь самозанятым, которых в Германии, минуточку, почти в России даже больше 5 миллионов человек, а 3,5 миллиона – это экономические хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в форме микро-малых предприятий, имеющих юридическую форму, ну и, соответственно, крупного бизнеса. 3,5, порядка 90 – это малый и средний бизнес. Вот что касается микро-предприятий самозанятых, ну ура. А что касается среднего малого бизнеса, специально говорю, не среднего, а среднего-малого, там до 50, от 50 до 150, до 240 делает человек, они сказали, ой, а мы немножко выпали из этой обоймы. Поэтому похвала группам интересов, соответствующим объединениям, союзам, объединяющих по отраслевому принципу, профессиональному принципу, они вступили в жесткий диалог с властью, непосредственно с министром экономики и энергетики господином Петром Альтмайер, который прошел жесткую дискуссию в прошлом году относительно новой промышленной стратегии. И, о чудо, власть реагирует. Власть включает в новые пакеты помощи те группы, которые, ну, скажем так, выпали немного из поддержки. Естественно, мне интересно, звоню своим знакомым, и помощь, предположим, вот микропредприятиям, ну, не ух, какая высокая. Для нас, для россиян, до 10 занятых, 9 тысяч евро умножаем на 80. Вау! Вот это здорово. Оказывается, это всего-навсего на пару недель вы платите зарплату, вы платите, ну, хорошо, даже там не платите, у вас большая... большая аренда, и оказывается, мои друзья, они говорят, ну, по всей видимости, банкротимся, потому что мы не можем получить кредит в силу того, что у нас нет прибыли, потому что мы из прибыли гасим кредит прошлого года, а в механизмах это не учтено. А другие говорят, а вы знаете,
да, вот да, давайте получать. Продолжим все. После да. новостей. Владислав Белов с нами на связи, замдиректор Института Европы РАН. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. У нас на связи Владислав Белов, заместитель директора Института Европы РАН. Владислав Борисович, давайте еще поговорим о все-таки функционале Европейского Союза, потому что получается, что всем занимаются национальные правительства. Что интересно, тут еще всплывает тема такого национального эгоизма. Помните, не так давно глава Еврокомиссии даже извинился перед Италией за то, как другие страны Европейского Союза себя вели, когда в Италии вот этот ужас начался. Тут нужно отметить, что, например, в Германии два крупнейших в мире производителя аппаратов ЭВЛ есть. Драйгер и Левенштайн. Они немецкие компании. Франция обращалась к Германии с просьбой поставить аппараты ЭВЛ, на что представители этих фирм сказали, извините, у нас, значит, все ну, в условиях вот этой чрезвычайной ситуации временно национализировано, поэтому мы не можем этого сделать. Вот с вашей точки зрения, упреки в национальном эгоизме здесь насколько справедливы? И самое главное, а перспективы Европейского Союза на фоне того, что происходит, каковы?
Первое. Упреки в национальном эгоизме справедливы. Мы это видим на примере Вышеградской группы. Там особенно проявился и ранее проявлялся. Там Чехия, предположим, забирает какие-то поставки в Италию, потому оказывается, что это была гуманитарная помощь. Что касается Евросоюза, я благодарен вам еще раз за вопрос в первой половине нашей передачи. Да, Евросоюз ищет, каким образом закрыть пробелы в отсутствии наднациональных механизмов координации общих действий для предотвращения этого национализма. И ну, ссылаюсь, естественно, на своих коллег, которые профессионально занимаются Евросоюзом. Поэтому создана группа реагирования на коронавирус, в которую вошли 5 членов новой комиссии Евросоюза, начавшая свою работу в конце 2019 года, задействован механизм гражданской защиты. Да, то есть, когда я читал, тоже там большая была бумага, это не только коронавирус по 2012 году, там только часть была, а в основном немцы боятся наводнений, да, вот в Баварии и так далее, там, они с этим связывают свои проблемы. Поэтому есть, как и в России соответствующие институты ведомства на национальном уровне, в Германии у нас чрезвычайных ситуаций, в Германии это называется защита от катастроф. Вот есть механизм гражданской защиты Евросоюза, и в рамках этого механизма уже создан стратегический запас изделий медицинского назначения, в куда входят эти и дыхательные аппараты, и, конечно, многострадальные защитные маски, которые от отсутствуют не только в Москве, но и в Европе. И государства-члены могут подавать свои заявки и получать, помимо гуманитарной помощи, в том числе и от России, если мы берем Италию, получать для своих потребностей. Первоначальная сумма была минимальная. 50 миллионов евро, но опять же умножаем на 80, получаем вполне приличную сумму для России. Есть консультативная группа специалистов, которые занимаются COVID-19, и в которую вошли ведущие эпидемиологи и вирусологи. Не будем забывать, что институт Роберт Коха, сотоварищи, вовсю занимаются исследованиями по созданию соответствующей вакцине и уточнению методов диагностики новой инфекции. Правильно говорите, что статистика различается, методы различаются. Здесь финансирование существенно выше, 140 миллионов евро. Напомню, что в Евросоюзе существуют самые разные программы и самые разные фонды, которые, кстати, на новый бюджетный период семилетний не утверждены. В феврале пытались принять новый бюджет Евросоюза. Он пока не принят, в том числе по причине выхода из Евросоюза Великобритании, которая, в общем-то, обеднила доходную часть этого бюджета. Но, тем не менее, мы видим, что Брюссель этим занимается. Наверное, я могу, хотя Евразийский экономический союз является экономическим созданием, но, наверное, для Евразийской экономической комиссии стоит обратить внимание и на перечисленные мною механизмы, инструменты, которые задействует Брюссель в этой кризисной ситуации, потому что вы упомянули Белоруссию, согласен. Есть еще и другие страны, Армения, Киргизстан и Казахстан, где проблемы существуют и с заболевшими, и с умершими. Наверное, вот это тоже у нас мы видим в Евразийском экономическом союзе наличие такого же эгоизма и вот этого национального такого подхода.
Но Евразийский экономический союз, я прошу прощения, не претендует на действительно такой наднациональный орган, который принимает ключевые решения. Все равно основная сила – это работа национальных правительств. А в данном случае…
Да.
Да, в данном случае господин Макрон, например, говорит, допустил границы Шенгена из-за пандемии, а останутся закрыты до сентября. Вопрос, откроются ли, и означает ли это, что все-таки Шенген, Европейский Союз, Европейская комиссия, они могут существовать только в условиях отсутствия каких-то шоков?
Но в любом случае из Китая пришел не только этот новый вирус модифицированный, из Китая пришел иероглиф, что кризис – это шанс и возможность одновременно. Иероглиф нам показывает, конечно же, для новой комиссии Евросоюза, которую возглавляет немка фон дер Ляйен, которая очень недовольна, кстати. Я был удивлен, посмотрел опросы, ей очень недовольны граждане Евросоюза, как она действует в нынешних условиях. Конечно, это посмотреть на существующие механизмы и подумать, что, конечно, пандемия – это хорошая питательная среда для евроскептицизма. Не только национализма Вишеградской группы, но и для евроскептицизма правых партий, праворадикальных партий, которые уже пытаются сейчас это задействовать, отдалив государства, члены Евросоюза от Брюсселя. По поводу Макрона. Он сегодня выступает, он сегодня вечером выступает, значит, это будет поздний вечер, по всей видимости, в Москве. Послушаем, что он скажет по поводу контроля на границах. Напомню, что есть понятие шенгенской зоны, куда входят не только страны Евросоюза, но и другие страны, как, например, Швейцария. А есть соответствующие директивы Евросоюза, которые регулируют механизм пограничного контроля. И вот 16 марта, после того, как Вашингтон, американская администрация, ввела соответствующие ограничения на въезд граждан из европейских стран, в первую очередь Евросоюза, после того, как Вышеградская группа приняла свои решения, после того, как Австрия вела, понятно, Тироль, он ведь не только южный, он и северный, в Италии южный, в Австрии Тироль, где наши граждане заразились, где мы катаемся на лыжах.
На лыжах, да.
Но просто Тироль – это не Куршавель, это все-таки доступный, да, то есть для нас, для россиян, да, всегда была цель Италии и так далее. Доступными площадками для отдыха. Соответственно, 16 марта комиссия обнародовала, я не по памяти, читаю, конечно, руководящие принципы координации действий государств-членов по восстановлению контроля на внутренних границах в пределах Шенгенской зоны свободного передвижения людей. Вот такое полное название. Поэтому, наверное, что касается сентября, Ну, будем считать, извините за ну, будем считать, что, наверное, среднесрочный прогноз оправдывает себя, потому что он также коррелирует с оценкой того, когда постепенно страны-члены, на примере Австрии, предположим, которая с 14 апреля будет ослаблять режим ограничения внутреннего передвижения своих граждан. Вот пока будем смотреть, как ослабляется внутреннее передвижение, ну, наверное, к лету оно усилится, и к сентябрю, наверное, можно будет говорить, возможно, по оценке Макрона, о смягчении режима. И, наверное, к этому же времени, к осени, мы увидим, насколько послабление карантина и возврат людей к прежней работе, образу жизни. Мы говорим, с одной стороны, если мы говорим о производстве не только товаров, но и услуг, это предложение, с обратной стороны, должен быть спрос. То есть, соответственно, граждане должны эти услуги и товары потреблять. На сегодня автомобилестроение лежит. Никто в новые автомобили почти не покупает. И также можно там по цепочке сказать про розницу, про услуги, про рестораны, ну и прочее. Экономисты оценивают, что, возможно, с сентября постепенно экономика заработает при громадном минусе и всей еврозоны, и Евросоюза, и Германии, и Франции. По всей видимости, экономике России будет минус по году, но вторая половина, возможно, начнет работать, и в следующем году мы увидим, извините за кашель, он обычный. Я не так хлебнул чая. Соответственно, следующий год, мы надеемся, будет годом экономического роста, который компенсирует те потери, колоссальные потери, которые мы с вами наблюдаем в марте-апреле текущего года.
Здесь еще такой момент есть. Я вспоминаю лето прошлого года, выборы в Европарламент, и тогда, в общем-то, заговорили не только про евроскептиков, но еще и про зеленых, которым прогнозировали серьезную политическую судьбу. А где они сейчас? Мы же сейчас фактически живем по заветам Греты Тунберг. Все сидят дома, никто ничего не потребляет, заводы стоят, и никто не отравляет воздух.
Бедная Грета, описанная нашим бывшим директором Николаем Петровичем Шмелевым, и вспомним Фауста, вопрос Греты. Да, спасибо. Выборы прошли в конце мая в Европарламент прошлого года. Ну и Европарламент, конечно, был сформирован летом. Да, удивительно. Зеленые теряют популярность. Зеленые теряют свои рейтинги, потому что оказалось, что... Ну, какая причина? Наверное, зеленые должны были сформировать программу противодействия такой опасности. Мы же отделены от чего, кроме СО2, выбросов и прекращения потребления первичных энергоносителей, не слышим. Оказалось, зеленая повестка гораздо шире. Еврокомиссия еще по инерции, ну, даже это преемственность, но по инерции в декабре принимает так называемую европейскую зеленую сделку, которая наполняет конкретным содержанием соответствующими постановлениями, летами января, февраля, марта месяца, принимает пакт об обсуждении будущего климатического закона, который так критикует наша Грета, что недостаточно там мер, а оказывается, так, опасность есть с другой стороны. И те же зеленые в Германии, которые летом прошлого года, спасибо вот за эту реперную точку, получают по популярности столько же, сколько блок ХДС, ХСС на уровне 26%, сейчас благополучно скатились на свой стандартный уровень в 15-16%. Конечно же, мы говорим, что она остается системообразующей партией, не только Германии, но и других странах. В 2021 году мы, как экспертное сообщество, прогнозируем, что на выборах Бундестаг в сентябре 2021 года большой долей вероятности зеленые будут формировать коалицию с ХДС-ХСС. Но, конечно же, сегодня мы не ставим вопрос о том, что сопредседатель партии, харизматичный Хабик, молодой, харизматичный политик, может стать кандидатом на пост канцлера. Об этом мы уже не говорим. Поэтому, я думаю, и зеленые задумаются о своей актуальной повестке, как и народные партии, относительно такой опасности, которая, я возвращаюсь к модели 2012 года, вероятность наступления которой оценивалась как один раз в 100 лет.
Ну, здесь такой момент уже, да. Такой момент получается, Владимир Борисович, значит, зеленые все-таки это был некий пиар, ну, то есть, такие политика антагонизма. То есть, вот мы вам не скажем, как надо, но сделайте сами. И получается, вот оно сейчас все остановилось, и их как бы нету. Вопрос: достигли того, чего хотели, но ведь потом все равно придется, жизнь войдет в свое русло. Значит, мы видим действительно какой-то кризис политических идей, который нужно будет преодолеть. Это запрос на, может быть, социализм, я не знаю, запрос на евроскептицизм, то есть усиление правых. Или это все-таки демократы, которые вот как были таким звеном серьезным, столпом, так и они остались. С небольшими ответвлениями, конечно же.
Вопрос, естественно, открытый. Ответа на него нет. Согласен с вами, что пятничное движение школьников «Пятницы за будущее» или «Для будущего» – это чистой воды популизм, за ним не стоит никаких конкретных решений. Просьба Греты к фон дер Ляйен: а вы-ка еще вашу сделку зеленую встряхните, чтобы из нее окончательно выпали углеводороды, да, первичные носители, которые происходят на фоне архисложного выхода Германии из угольной электроэнергетики. Не получается. Есть законы природы, которые надо соблюдать. Я упомянул евроскептиков, я упомянул правых радикалов, но вот опять же мой коллега провел исследование. Пока на сегодняшний день, по состоянию НИФСУИ, будет помянуто 13 апреля, понедельник, пока правым радикалам любых мастей, они очень разные и различаются по странам. Конечно, альтернатива для Германии отличается от движения Ле Пен или там, от голландских, мы сейчас говорим нидерландских, правильно, правых партий. Пока им не удается включиться в этаблированную, или, скажем так, повестку дня истеблишмента, который и определяет выход из этого кризиса. Популизм, он хорош, когда мы с вами пьем на прекрасной террасе чай и говорим, как бы было здорово. А оказывается, и маски сложно произвести, и электроэнергетика, оказывается, завязана на уголь не только в Германии, но и в Польше, которая категорически отказывается принимать европейскую зеленую сделку. И здесь материально, вы упоминаете социал-демократов, да, я думаю, какая-то социальная компонента заработает. Ну, социал-демократия в Германии в кризисе, но не в других странах, не в Голландии, в каких-то других странах. Социал-демократические идеи опять популярны. Задача партии – предложить нам, избирателям, электорату, те идеи, которые, нас могут с вами увлечь, а, б, которые могут быть материализованы. Социал-демократы попробовали в первой половине прошлого года перед выборами в Европарламент включить социальную компоненту в зеленую повестку дня. Избиратель сказал: нам неинтересно. Христианские демократы попытались включить. Избиратель говорит: нам неинтересно. Нам интересно, что ваш блогер, вернее, что блогер Ренца в мае месяце, он просто поставил на уши кверху ногами христианских демократов за полтора часа, разложив по полочкам идеологические и политические проблемы этой ведущей партии. Избиратель сказал: вот это нам интересно. Поэтому популизм популизмом, но никто не отменял в систему устройства государств, где есть политические силы, борющиеся за голоса избирателей, и которые приходят к власти, и где проходит проверка на то, насколько эти партии способны руководить. Партии боятся реализовывать те неприятные для избирателя меры, которые надо принимать, которые, естественно, ущемляют избирателей. И я в Германии могу назвать только одного политика такого уровня. Это нашего друга Герхарда Шрёдера, который в 2003 году сознательно пошел на жесткие реформы рынка труда в Германии, потеряв голоса на выборах 2005 года и ушедший в политическое небытие. Ну, он, конечно, присутствует, но, тем не менее, он сознательно пошел. И Ангела Меркель говорит ему 10 лет спустя: дорогой Герхард, дорогой коллега Шрёдер, он не коллега, дорогой Шрёдер, спасибо тебе за те реформы, которые ты начал и благами которых воспользовалась я, Ангела Меркель. Но Германия опять подошла к, спустя уже 17 лет, к новому периоду, включая зеленых, включая новую повестку дня, где у правящих партий, не у христианских демократов, не у социал-демократов, нет ответа, как жить дальше. И с большим интересом, я надеюсь, что, конечно, и Европа, и Германия, и мы, Россия, и россияне вместе, конечно, с государством преодолеем эти последствия. И, по крайней мере, в сентябре, ну, на самом деле, раньше увидим, но вот в сентябре 2021 года будет вот, некая граница, водораздел между прошлой Германией и новой Германией. Посмотрим, как себя будет вести альтернатива для Германии, да, нерукопожатная партия сегодня во всех земельных парламентах и федеральном.
То есть время в любом случае еще есть.
Конечно. Да. Если мы же видим и альтернативы для нерукопожатной альтернативы Германии с Хёке, который в Тюринге является нацистом, возглавляет откровенно нацистское крыло в этой партии с Гауландом, оказывается, партия близка к расколу, где есть здоровое зерно. И, возможно, опять же, я в большей степени экономист, нежели политолог. Посмотрим, как альтернатива тоже не смогла предложить своего решения выхода из кризиса, связанного и обусловленно пандемией. Посмотрим, как и вот, альтернатива в Германии почувствует себя через полгода и через год. В любом случае, если это совсем кратко сказать, да, это совершенно необычное, неожиданное, масштабное явление, затронувшее абсолютно все сферы экономики, политики, социальной, общественной жизни всех стран Европы, включая Россию. Мы постоянно поправляем наших коллег из Брюсселя: не надо писать «европейская сделка», пишите «сделка Евросоюза». Мы тоже часть Европы. Поэтому, когда говорят «европейская промышленная политика», мы поправляем «промышленная политика Евросоюза». Не надо забывать, что есть
Россия. А вот санкционная, вот смотрите, у нас прям 3 минуты буквально осталось, 2,5 даже. Еще один вопрос остался вам. По поводу политики Европейского Союза по отношению к России. Очень многие стали рассуждать, а что России будет за акт помощи в виде там масок, врачей, аппаратов Италии, Сербии и так далее. С вашей точки зрения, судьба санкций будет какова? Это воздастся или нет?
Я понял, очень мало времени. Первое, нам уже воздалось. Нас обвинили в очередной попытке пропаганды против Евросоюза. Это, об этом говорится на каждом углу, к сожалению. То есть из хорошего сделали, опять вывернули все на изнанку. Второе. К сожалению, санкционный режим завязан не на пандемию, не на акты доброй воли и помощи, а на Украину, которая категорически против любого прогресса в рамках выполнения Минских соглашений и нормандского формата. Поэтому, к сожалению, санкции будут продлеваться. И третий пункт. Все-таки граждане Евросоюза, видят эту помощь, очень высоко и положительно оценивают фигуру российского президента. Со мной общаются люди, которые в глубокой оппозиции к российской власти, неважно по каким причинам, и начинают, несмотря на то, что я так отношусь к вашему президенту. Я его высоко ценю и уважаю. И сейчас вот я поздравлял с Пасхой наших западноевропейских коллег. И многие через запятую говорят спасибо, и мы высоко, будьте там осторожны, и высоко ценим действия вашего лидера. Это не пропаганда, это то, что я констатирую из переписки.
Нет, когда
со
мы
своими,
говорим...
со своими... Еще раз говорю, что вот эта наша помощь высоко оценена гражданами, это дорогого стоит, да, то есть, а граждане...
Насколько
это есть
политические очки, вот-вот-вот, насколько здесь значимо мнение граждан в условиях того, что все-таки политики принимают решения. Мы же понимаем, да, горизонтальные связи тесны, но вертикаль никто не отменял, прям 10 секунд.
Ну, очень, очень коротко. Политика в отношении к России не является ведущей в программах всех партий, но, тем не менее, вынужденно политики на это обращают. И поэтому, если вот мы будем видеть эти настроения, есть опросы общественного мнения, фонды проводят, политики будут вынуждены учитывать эти настроения в пользу России. Поэтому мы это делали по доброй воле и не зря.
Спасибо большое, Устав Борисович, что были с нами весь этот час. Владислав Белов, замдиректор Института Европы Российской Академии Наук. Сейчас информационный выпуск, потом Юрий Будкин подключится. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня.